Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы практически обо всех таинствах с вами уже разговаривали, обсуждали их, пытались понять смысл, да, и когда оно необходимо, при каких обстоятельствах. Сегодня предлагаю поговорить о таинстве соборования. Его мы как-то обошли стороной. Я думаю, что нужно, конечно же, тоже не упустить. Что такое таинство соборования? Потому что часто в народе бытует мнение, что это прощение грехов для умирающего человека.
Если взять определение того, что есть таинство соборования, что еле освящение еще называется это таинство, это есть таинство, которым при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Ну, в принципе, все правильно. Ну, судя по определению, таинство действительно оно предназначено для больных. Ну и также есть в нем смысл прощения грехов. Ну, если вот посмотрим мы Священное Писание, истоки таинства, основание, библейское основание таинства, мы находим в Евангелии от Марка, 6 главе, 13 стих, где говорится об апостолах, которые многих больных мазали маслом, и они исцелялись, то есть для исцеления. Также, ну, классическая цитата, в принципе, в которой церковь установление этого таинства как такового, это послание апостола Якова, 5 глава, 14-15 стих. И здесь апостол Яков, обращаясь, ну, к членам общины христианской, говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящие, и восставит его Господь, если он сделал грехи, простятся ему». То есть, получается, что грехи, по сути, также прощаются. Тогда, ну, возникает еще вопрос у многих, если прощаются грехи, то как это вот взаимодействовать с таинством исповеди? У многих такой вопрос возникает. И заменяет ли соборование или освящение? А, ну еще поясню название таинства. Елей освящения понятно, елей освящается и помазывается им части больного тела. А соборование происходит от слова «собор» или «собрание», «собрание пресвитеров». И в частности послание Якова говорит, призовет пресвитера в церкви. Ну вот именно по этому таинству должно быть 7 пресвитеров или 7 священников для совершения таинства. Но, опять же, за неимением такого количества пресвитеров бывает, что таинство совершается и меньшим количеством. Большим я не знаю, но меньшим количеством совершается вплоть до того, что в каких-то сельских приходах небольших может действовать один пресвитер и совершать это таинство. Вот такая традиция.
Вот. А вот скажите, вот опять же, так как есть ощущение, да, не ощущение, неправильно сказала, так как есть представление о том, что вот это избавление от забытых грехов, да, все, как вы рассказываете, и поэтому это очень важно для человека там умирающего, есть страх, я вот хочу про что сказать, что если человек болеет, например, ну просто на данный момент болеет, тяжело лежит, да, но мы не знаем его будущее, это может быть молодой человек, это может быть даже и пожилой человек, но это же не означает, что он обязательно сейчас именно отойдет ко Господу. Но тем не менее, у некоторых возникает страх, что нетушки, мы не будем соборовать, потому что пособоруешь, и все, и тогда человек точно умрет.
Не, на самом деле, вот это вот мнение о том, что прощаются забытые грехи, не всеми поддерживаются, в частности, в православной церкви, не всеми богословиями, не всеми авторами, не всеми священниками, не всеми архиереями. То есть, это, я бы так сказал, такое частное мнение. Многие говорят, что ну, не может так, что если человек не исповедует грех, ну, он ему как-то простился. Другое, есть такое толкование, что грех – это ну, не только то, что мы осознанно делаем. Бывает, часто мы не замечаем своих грехов, и тогда грех все равно воздействует на душу, все равно включаются механизмы болезни, Например, в учении Православной Церкви есть представление о том, что часто бывают болезни, производные грехов. Поэтому в этой связи, в соборовании, конечно, есть связь исцеления от болезни, избавления от грехов или наоборот. Но вот, например, практика современная существует перед тем, как человека соборовать, или во время соборования совершается и таинство исповеди, и причастие. Например, когда батюшку призывают больному, тяжело больному домой, часто все три таинства совершают. У меня был даже случай, когда я совершил над одним болящим, умирающим, как раз вот был такой случай, молодым человеком, 40-летним. Вот я совершил 5 таинств.
За один раз.
За один раз, да. То есть это было крещение, миропомазание, исповедь, потому что, ну, вот человек каялся в своей жизни, в своих грехах тяжких, молодости, юности. Также это было и причастие он получил в конце, и таинство соборования было на нем совершены, 5 таинств. И такое бывает.
Да, действительно. Вот скажите, насколько важно и насколько регулярно нужно совершать таинство соборования, ну, вот обычному среднестатистическому православному христианину?
Ну, это надо смотря какие документы церковные посмотреть. Вот, например, 163-е правило Намоканона, это вот в нашей Русской Православной Церкви, ну, вообще говорило о том, что над здоровым человеком совершать таинство соборования нельзя, потому что это, ну, вплоть, в принципе, с другой стороны, ну, есть и в нашей церкви есть такая практика общего так называемого соборования, когда не над конкретным болящим, когда священника вызывают на дом, совершается таинство, а над группой лиц.
Да, вот Великим постом, например.
Великим постом, да.
Причем несколько раз за пост.
Ну, несколько раз за пост, это над разными группами, я бы так сказал.
То есть если ты сходил первый раз, второй раз тебе не надо уже идти?
Ну, вообще, пост. Вот если последнее постановление, мы находим архиерейского собора, если не ошибаюсь, или священного синода, о том, что больше одного раза в год не рекомендую церковь совершать над одним те же болящим. Но здесь речь идет о, ну, так называемых здоровых. Вот, кстати, почему над здоровыми совершаются, если мы находим везде и в Священном Писании, речь идет о болящем, и даже вот многие толкуют вот этот вот текст, эти слова, «восставит его Господь», что «восставишь», значит, он лежал, вообще лежачий был. А получается, когда раз в год в церкви совершается таинство, оно совершается над здоровыми относительно людьми. Вот на каком основании это делается? Ну, вот так это объясняется, что абсолютно здоровых людей нет.
Ну да, здоровье понятие крайне
у кого-то, да, есть какие-то заболевания, может быть, аутоиммунные, еще какие-то заболевания. Вот. Ну, например, кто вот точно попадает, да, в эту группу, это онкологически больные, у них же может быть ремиссия. И вот, например, я знаю среди прихожан онкологических больных, если бы я не знал, я бы, наверное, даже не догадался, что человек там время от времени на химиотерапию, какие-то операции проходит. То есть в какой-то вот, когда восстанавливается, более-менее человек смотрится. Ну вот, более-менее здоровым он выглядит. Но это не значит, что он здоровый. Поэтому я думаю, что как раз вот аутоиммунные заболевания, онкология, здесь вообще, в принципе, никаких вопросов нет. Что касается тяжело болящих, то да, действительно может это соборование совершаться над ним и один, и два раза, и три в году. Ну вы скажете... Он же должен исцелиться, да, с первого раза.
Да.
Почему он не исцелился? Но мы знаем, что исцеление человеку дает Бог. Это чудо, исцеление, которое мы не вправе требовать в таком, ну, порядке, что вот, как это у тех же неохаризматиков. У них в учении есть, что вот если ты верующий, да, но ты обязан вытребовать у Бога чудо. Если Бог тебе не дал чудо, да, например, значит, ты неправильно потребовал его. У нас такого нет, поэтому мы просим, ну, да, действительно, многие священники являлись свидетелями таких чудес во время соборования, после причащения, когда Господь восстанавливал болящих от такого тяжелого состояния, которого, казалось бы, уже все.
Отец Павел, если человек захочет прийти на соборование, да, как ему стоит подготовиться к этому? Вот мы говорим как раз про относительно здоровых, которые пойдут там, ну, Великий пост, когда начнется.
Ну, раз пост, да, который
да. пойдет. Как подготовиться, как, ну, что вообще сделать для этого?
Ну, как и к любому таинству, конечно, к таинству соборования нужно готовиться. Ну, например, рекомендуют священники это, ну, вот если, например, ты Великим постом идешь, а, ну, по сути, Великим постом и должно быть совершаться, да. ну, над, как бы, ограниченно здоровыми, да, или условно здоровыми людьми. Вот. Ну, а Великим постом что мы обычно делаем? Мы постимся, говеем, да, всегда. Ну, опять же, исключение – это тяжело больные, те, кто не может, да, по каким-то причинам, беременные, кормящие и так далее. То есть они не могут. А все остальные мы постимся Великим постом. Дальше. Мы стараемся Великим постом исповедаться и причаститься святых Христовых тайн.
Нужно ли это делать вот обязательно накануне, например, соборования?
Вот здесь, опять же, расходятся мнения священников. Кто-то прям вот действительно там устраивается очередь, и прям все перед, те, кто перед соборованием хочет принять соборование, они непосредственно исповедуются, причащаются. Есть практика, когда ну, священник говорит о том, что если человек живет интенсивно духовной жизнью и регулярно исповедуется, причащается Великим постом, то, в принципе, ну, там день или там два дня, или три дня, или неделю назад человек исповедовался, причастился.
То это достаточно?
Ну, достаточно, да, если человек живет духовной жизнью. С другой стороны, когда мы, священник приходит уже на дом, к тяжело болящему, и здесь не всегда есть возможность, например, совершить таинство причастия, исповеди. Ну, по той причине, что человек находится, может находиться не в сознании. Вот. Но, например, таинство соборования может быть над ним совершено. Почему? Потому что одно дело – это исповедовать, это быть, значит, в сознании. Причаститься – это тоже быть в сознании. Ну, извините меня, даже рот открыть и
да, конечно.
Проглотить частичку, например. Вот. То, что соборование, оно может совершаться уже на человека вне сознания. Но, опять же, при условии, что родственники засвидетельствовали, что человек этот как-то ну, призывал Бога, не отрицал христианство, был крещеный. Ну, если не крещеный, конечно, нельзя его соборовать. Ну, какие-то вот выяснить обстоятельства. Потому что, ну, не каждого человека действительно можно соборовать, даже тяжело болящего, если он, например, не верил, Бога отрицал и как бы против, да. И тут уже как можно? Нельзя, и даже и это таинство. Нельзя человеку навязывать, конечно.
Мы знаем, что в критических каких-то ситуациях любой православный христианин может самостоятельно покрестить, да, другого человека, но если так случается. Это, конечно, очень из ряда вон ситуации, но бывают, например, когда мама новорожденного ребенка, да, как-то там в реанимации это делает, потому что ребенку угрожает.
Кстати, не все это знают,
не мало все это кто-то знает. Да. Вот, но у меня, кстати, есть знакомая, это жена священника. Понятно, что раз она жена священника, она это знала, и у них родился такой слабенький малыш, в реанимацию нельзя батюшку, потому что там стерильная чистота, и тем не менее вот такая вот история есть. Ну, кстати, все хорошо сейчас с девочкой.
Я вот в инфекционке своего сына крестил на 30-й день от рождения.
А вас туда пустили как священника или как папу? Потому что в
меня как священника,
то как священника. Тоже не всегда пускают священника.
А там какое-то чудо произошло, я просто вот поехал, ну, знаю, что там состояние тяжелое, надо ехать, поехал. И когда приехал в больницу, там была только медсестра, увидев ну, священника, как-то спокойно пропустила. Хотя потом уже, когда я приезжал, уже на другие дни, например, и ребенка причащал уже через окно, то есть меня не пускали.
Угу.
То есть вот какое-то чудо произошло, да. Мне сказали, что это да, странно, что вообще в принципе...
Да.
Такого, ну, как говорят, быть не должно, не может быть. Ну, бывает. И в реанимацию пускали к тяжелым. Это с практики священника всех, наверное, есть.
Есть ли такое же правило насчет таинства соборования? И надо ли это вообще или нет? Потому что тоже...
Идти в реанимацию, например?
Или... Да, человек может в больнице находиться, в какой-то серьезной
больнице. Ну, если призывают и зовут, конечно, надо идти.
А родственники, ну, какие-то, да, родственники, знакомые, вот я имею в виду, не священник, может ли его совершить в критической ситуации так же, как крещение?
Соборование я такого не слышал, что он может совершить. Единственное, что когда совершается таинство соборования над болящими, например, остается елей, смешанный с вином. И вот этим елеем человек может сам потом в течение года вполне, ну, вообще пока не закончится этот елей, мазаться им, вкушать его. И, ну, то же самое может родственник взять этот елей уже соборование и помазывать. И я так даже рекомендую, когда после того, как по собору у болящего, говорю родственникам, вот или если будет жаловаться больной на какие-то боли, то мажьте елеем, и это будет смягчать боль, улучшать состояние человека.
Отец Павел, другие таинства, мне кажется, люди больше знают их структуру, понимают, что там происходит, что батюшка читает, какие молитвы обращаются, да, что в молитвах, какие обращения есть. Не могли бы вы про соборование рассказать, тем более, что бывает, таинство соборования очень долго идет по времени.
Есть особенность таинства соборования, как я уже сказал, совершаться должно оно собором священников до 7 человек, получается, и, соответственно,
Всегда? Ну, это же не всегда возможно.
Ну, вот я говорил уже, что не всегда возможно. Большее количество я не слышал, ну, бывает меньшее количество, там, 2, 3, 4, 1 даже бывает священник, хотя вроде соборование, но...
Вот, оно поэтому и называется,
да, собственно говоря. Да, приходится одному священнику совершать, например, в сельском приходе. И это чаще всего. Я думаю, что многие батюшки со мной согласятся, кто в сельских приходах служит. И это, конечно, и тяжело, и неудобно, но приходится. Или когда, например, священника зовут домой к тяжело болящему.
Явно нет. Не 7 придут.
Ну,
тоже.
Явно, да, 7 священников, это... Ну, кому, кто это должен быть, чтобы вот
но
собрать?
Но представьте, как это эффектно, особенно может, в комнате святой. 9 квадратов.
Ну, да, может быть. Вот особенность чтения 7 читается, чтение из апостола, 7 чтений из Евангелия читается. Есть еще канон там, присовокупляется за болящего. Также есть в чинопоследовании 7 молитв таких длительных за болящего. Ну, такие вот об исцелении направленные. Дальше постоянно перечисление имен, ну или имени, вот в этих молитвах присутствует. Есть, например, молитва «Отче святый», которая 7 раз читается, одна и та же молитва. Вот есть молитвы, которые не повторяются, 7 молитв за здравие. Потом еще есть особенность, что в конце таинства, уже после помазания, тоже 7-кратное помазание обычно, вот, ну, частей тела, ноздри, ланиты помазываются, руки с двух сторон, грудь помазывается елеем. И вот вы спрашиваете, бывает очень длинно, бывает короткое. Я, например, когда не было еще такой практики, короткий чин, он был введен, ну, несколько лет назад, где-то около 10 лет назад был рекомендован. Почему? Сейчас я объясню. Ну, во-первых, как мы уже сказали, один священник, не 7. Поэтому читается не 7 Евангелий, одно Евангелие, не 7 апостолов, одно Евангелие, молитва. Читается молитва еще на освящение елея специальная, вот она не убирается. Также читается мирная ктинья. Ну и сам по себе чин сокращенный. И помазание происходит один раз. Это на тяжело болящими. Потому что вот я, когда вели этот, ну, сокращенный чин, сразу понял, потому что был вот у меня, когда вот, например, вызывают какому-то тяжело болящему, приезжаешь, и, ну, 2.5 часа, не меньше. И вот я помню, там вот молодой человек умирал от онкологии, рак у него был, рак головного мозга. Вот. Но такой напряженной очень молитвой для, конечно, там и родственники собрались достаточно. Вот помню бабушку тоже так же соборовал 7 раз. Ну, люди не привыкли к таким вот, ну, к такой молитве длительной. Хотя вот в этом случае, конечно.
То есть вы как священник читаете молитву и чувствуете, что люди устают, утомляются, им тяжело.
Да, бывает, вообще они никак не участвуют, родственники. Они вообще никак не привыкли
ходят
к молитве.
Ходят по дому, убираются пока.
Что-то ходят, телевизор включают на полную катушку. Здесь же вот идет молитва.
Серьезно? Прям телевизор включают?
Ну, я прошу, конечно, выключить телевизор, но бывает
не хотя бы не в этой комнате?
Ну, бывает и в этой. Лежит больной практически.
Это, знаете, это как анекдот звучит, если честно.
Нет, ну он привык к телевизору, он как фоном идет. И прям громко даже. Вот. Ну, я, конечно, прошу, чтобы выключили телевизор. Я не выключаю. Ну, вот в таких условиях не очень. И самое главное, что, и, конечно, больной сильно утомляются. И вот поэтому такой более сокращенный чин введен. И вот на тех приходах, на сельские, когда, например, общее есть соборование таинства, там, конечно, не собираются 700 тысяч человек, как в московских храмах, соборах. Но может, например, быть там 30-40 человек. Это тоже для одного священника немало.
Конечно, конечно.
Вот, например, в больших соборах, там как они делают? Они читают молитву. В это время там кто-то читает Евангелие, другие идут помазывают, и это все таким непрерывным потоком идет. Хотя многие это критикуют, вот этот момент, что, ну, вот эти вот такие что массовые...
Должно быть последовательно.
Ну, должно быть последование, должно быть как-то выглядеть. Но вот я знаю, что многие батюшки, например, где когда один служит, и там 40-50 человек сокращают, например, ну, не, может быть, не до такой степени, как над тяжело болящими, но там 3, может быть, 4 молитвы читаются. Ну, в целом, вот получается примерно, вот ты одного соборуешь, это примерно 2 часа, 2,5, если полное таинство, полное чинопоследование. Ну, если, например, человек 50, это где-то еще на полчаса увеличивается на вот эти вот время.
Ну, 50 за полчаса – это хорошая скорость, если честно.
Ну, потому что рука уже набита. Вот. Но, опять же, вот к таинству, да, должно быть серьезно. Я считаю, что перед тем, как соборование проводить, общее, например, в храме, священнику необходимо сказать слово, настроить, ну, или в конце какую-то проповедь сказать. То есть, именно понимание того, что исцеляет. Да, благодать Христова, которую мы призываем сейчас, исцеляет Бог. Кстати, также необходимо указать взаимосвязь греха и болезни. Вот я недавно тут читал, слышал скандал, да, произошел известного генетика Александра Кудрявцева, уволили из-за того, что он, например, связал генетические болезни человека с первородными и личными грехами. Заклевали, уволили.
А я даже не слышала, расскажите подробнее.
Вот, да, был такой скандал, до сих пор церковь заступила за него, сказала, что это его личные религиозные убеждения, нельзя за них судить, тем более лишать должности, как бы получается гонение. Вот, например, его коллеги, там вот читал Евгений Александров, высказался, что назвал, ну, его спич, речь, да, вот, а он на богословской конференции участвовал. Русский, он верующий человек, и как вот именно как мирянин он участвовал. Что это, назвал это позором, позорным фактом для Академии. И, ну, например, вот считается, что мутация генов происходит из-за радиации, там, загрязнения и да, прочее. Да. А вот грех никак не влияет, особенно первородный грех. Вот, ну, я так посмотрел на этот спор. И это говорит о том, что, ну, те коллеги-генетики, которые... Ну, осуждают Александра Кудрявцева за его высказывание. Они Библию не читали, скорее всего. Они в богословии, в теологии не разбираются вообще. И, собственно, вот часто бывает, приходится слышать, вот, например, запрещено ученому ссылаться на Библию, ссылаться на мнение там, церкви, святых отцов и прочее. Ну, например, есть вот общий такой вот миф, на который можно всем ссылаться, и это очень корректно. На некую обезьяну, которая слезла с дерева.
Ну да, на самом
вот,
деле.
На нее можно. И на этой обезьяне мифической, которую никто в глаза не видел, конкретно
да,
не знает.
Да, да.
Вот что это, вот конкретно покажите мне эту обезьяну. И вот прям на ней вот все. Любая теория, она может быть расовая, она может быть социологическая теория, она может быть биологическая теория, там анатомическая, там разные теории. Вот, пожалуйста, есть какая-то выдуманная, придуманная
обезьяна. Да, знаете,
батюшка,
еще...
Вот на нее можно ссылаться, это не будет никем не осуждаемо, пожалуйста.
Да, согласна.
Догматизированная, догмат об обезьяне. Вот этот
наши был. Радиослушатели знают, я записываю регулярно передачи с Людмилой Константиновной Конышевой. Она ученый, кандидат биологических наук, профессор кафедры математики и очень верующий человек. И она рассказывает и про археологию библейскую, да, и еще про что-то. И на самом деле огромное количество исторических фактов, которые описаны в Библии, доказаны, что это действительно исторические факты. Но каждый раз, когда происходит какое-то новое открытие, новое доказательство, каждый раз вот это светское сообщество как в первый раз удивляется, что ничего себе, неужели написано
правда? Ну, потому что,
правда?
Видите, часто бывают науки, они очень узкий спектр рассматривают.
Да.
То есть, получается, человек в одной науке разбирается, а в целом кругозор у него очень узкий.
Да.
Он, например, если он там в генетике разбирается, он не разбирается в каких-то других, ну, областях, да, там, в медицине не разбирается, в психологии, в философии не разбирается. Вот у него есть такой узкий спектр, вот он по его точке. Ну, еще говорит о том, что, например, этот Евгений Александров, скорее всего, воинствующий атеизм. То есть это такая древняя секта, которая сейчас подняла голову и нападает, кусает. Она как бы, это говорит о том, что, ну, когда говорили, что, например, коронавирус, да, там, неактивен, там, умер, не умер, затаился также, и вот сама по себе вот эта бацилла атеизма, она существует, она передается и от человека к человеку. Настоящих ученых также это вот оскорбляет, унижает.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, строитель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.